Макс Глебов. Запрет на вмешательство. Часть вторая. Тактический уровень. Глава первая. Днепр к северу и к югу от Киева изобилует островами, а его ширина даже в самых узких местах составляет около километра. Именно с этой рекой в августе 41-го руководство Красной Армии связывало надежды на создание прочной обороны, опираясь на которую оно рассчитывало удержать Киев. С орбиты ситуация выглядела для русских войск весьма печально. Хотя на местах, командующим фронтами, она могла казаться не столь угрожающей. Немецкая 6-я армия начала штурм Киевского укрепрайона и основательно вклинилась в советскую оборону, но ввод в бой свежих дивизий позволил Красной Армии к середине августа восстановить положение, оттеснив противника и деблокировав бетонные укрепления, гарнизоны которых почти неделю сражались в окружении. Этот успех, похоже, заставил товарища Сталина и его генералов поверить в способность войск Юго-Западного фронта удержать столицу Советской Украины. Однако ситуация на фронте вновь резко изменилась. Убедившись в том, что, несмотря на взятие Смоленска, сломить упорное сопротивление советских войск не удается, командование вермахта сочло невозможным дальнейшее наступление на Москву без ликвидации угрозы с фланга со стороны армии Юго-Западного фронта, которые все еще упорно обороняли Киевский выступ. 24 августа танковая группа Гейнца Гудериана и пехотная армия Максимилиана фон Вейхса развернулись на юг и начали наступление с целью окружения русских войск, защищавших Киев. Примечание 1. Ослабленные предыдущими боями советские дивизии не смогли остановить танковый кулак вермахта, но с востока во фланг моторизованным соединением Гудериана все же наносились энергичные контрудары, отвлекавшие его силы и замедлявшие продвижение на юг. Возможно, с одним Гудерианом, даже поддержанным пехотой Вейхса, Юго-Западный фронт смог бы справиться. И если не победить, то хотя бы не дать себя окружить. Судя по всему, командование Красной Армии искренне верило в то, что этим ударом немцы и ограничатся, поскольку на южном фланге обороны Киева столь же мощной танковой группы противника не имелось. На самом же деле советские генералы вновь недооценили способность вермахта к быстрым и неожиданным маневрам подвижными соединениями. Одновременно с ударом Гудериана пришли в движение огромные массы танков, артиллерии и автомашин в немецкой группе армий «Юг». Спутники во всей красе демонстрировали мне растянувшиеся на десятки километров колонны техники танковой группы генерала Эвальда фон Клейста, форсированным маршем стягивавшиеся к южному фасу киевского выступа. Да, пока они еще находились на западном берегу Днепра, и для того, чтобы нанести удар с юга навстречу танкам Гудериана, им требовалось переправиться на один из захваченных ранее плацдармов. Однако, судя по количеству инженерной техники, стягиваемой к реке, задача эта была немцам вполне по силам, хоть и требовала использования почти всех имевшихся в их распоряжении переправочных средств. Для такой массы техники был необходим километровый понтонный мост, способный выдержать танки. Я видел, как вокруг русских армий затягивается смертельная петля. Но что может сделать в такой ситуации младший лейтенант, ожидающий в неглубоком тылу направления в новую часть? Наш прорыв из окружения был встречен командованием весьма неоднозначно. За генералом Музыченко и комдивом Соколовым практически сразу прибыли сотрудники НКВД из особого отдела Южного фронта, а всех остальных, вырвавшихся из котла, отвели в тыл на переформирование. Но это не значит, что нас оставили в покое. Через неделю к особистам вызвали и меня. «Присаживайтесь, товарищ Нагулин», — кивнул батальонный комиссар, выслушав мой доклад. «Беседа нам предстоит долгая». Я молча опустился на табурет напротив стола особиста и изобразил на лице сосредоточенное внимание. Обращение «товарищ Нагулин» меня несколько напрягло, но спасибо хоть не просто Нагулин. Если все-таки товарищ, то немедленного обвинения в чем-то несовместимом с жизнью и свободой можно пока не ждать. «Вы ведь совсем недавно были рядовым красноармейцем, товарищ Нагулин, ведь так?» Я хотел ответить, но комиссар остановил меня, приподняв ладонь. И в младшие лейтенанты были произведены уже в окружении, личным приказом командующего 6-й армией. Несколько необычно, не находите?
Обсуждение решений командующего армией выходит за рамки моих полномочий и компетенций, товарищ батальонный комиссар.
Включил я дурака, сохраняя на лице нейтральное выражение. В этом вы, несомненно, правы, товарищ Нагулин, но все же. Есть мнение, что командарм поторопился и принял это решение под давлением обстоятельств, не имея возможности тщательно взвесить все за и против. Я молчал, а комиссар внимательно наблюдал за моей реакцией. «Сейчас особым отделом фронта проводится расследование», — доверительным тоном сообщил мне особист. «Шестая и двенадцатая армии фактически перестали существовать. Я не могу сообщить вам точные цифры, информация секретна. Но последствия таковы, что вероятность измены в высшем руководстве армии весьма велика. Товарищ...» Тут уж отмолчиваться было нельзя, но особист опять меня остановил жестом руки. «Я знаю, что вы хотите сказать, товарищ Нагулин, но поверьте мне, с позиции рядового бойца и даже командира взвода ситуация выглядит совсем не такой, какой она видится на уровне армии и тем более фронта. Так что не торопитесь с высказываниями, а лучше пока послушайте меня». Я послушно умолк. «Собственно, к действиям вашего взвода и к вам лично ни у кого претензий нет, хотя вопросы имеются. Но это тема отдельного разговора», — продолжил комиссар. «Более того, скорее всего, по результатам расследования ваше новое звание будет утверждено приказом командующего фронтом. Но это решение будет зависеть от ваших ответов на мои вопросы. Правильных ответов, товарищ Нагулин. Вы меня понимаете?»
«Да, товарищ батальонный комиссар, не сомневайтесь. Я понимаю всю важность проводимого расследования, и мои ответы будут правдивыми. Даже если это правда представит меня и моих людей в невыгодном свете».
Я продолжал изображать не слишком умного, но зато предельно честного бойца, искренне стремящегося помочь следствию, но не знающего, как это сделать.
«Очень хорошо», — слегка поморщился особист. Он явно хотел услышать несколько иной ответ, но комментировать мои слова не стал.
«Тогда приступим. Какую задачу поставил перед вами генерал-лейтенант Музыченко?»
«Сформировать взвод противовоздушной обороны для прикрытия колонны особого назначения, в составе которой должен был выходить из окружения штаб 6-й армии».
«И эту задачу вы выполнили», — утвердительно кивнул особист. «А теперь скажите мне, товарищ Нагулин, кто дал вам указание привлечь в свой отряд в качестве средств усиления технику и людей, превративших его фактически в сводную роту?»
«Вот оно как. Товарищ батальонный комиссар изволит копать под генерала Музыченко и явно делает это не по собственной инициативе, а по приказу сверху. А сдавать генерала очень не хочется».
«Инициатива исходила от меня, товарищ батальонный комиссар. Я стремился выполнить приказ наилучшим образом. Заявки на получение усиления я подавал своему непосредственному начальнику, майору Свирскому. Как по ним принимались решения дальше, я не знаю. Но людей и технику я в большинстве случаев получал».
«К сожалению, майора Свирского мы спросить уже ни о чем не сможем», — покачал головой особист. «Он погиб при прорыве немецкого заслона у села Емиловка. Но не думаю, что без санкции командующего армией майор мог изымать из неподчиненных ему подразделений и частей средства усиления для вашего взвода. Ведь так?»
«Я не располагаю этой информацией, товарищ батальонный комиссар».
«А вы подумайте, товарищ Нагулин», — усмехнулся особист. «Уставы этого не запрещают. Попробуйте взглянуть на ситуацию шире, выйдя за рамки поставленной перед вами задачи. Вот вы младший командир, и ваши действия мне вполне понятны. У вас есть приказ, и, как вы сами сказали, вы стремитесь выполнить его наилучшим образом. Для чего просите себе во взвод зенитки, бронеавтомобиль, грузовики и пулемет ДШК? Если смотреть с позиции командира взвода, это разумно и правильно. А теперь давайте посмотрим на эти действия с иной точки зрения. Армия готовится к прорыву из окружения. Исправной техники, боеприпасов и горючего осталось мало. Но при этом для формирования штабной колонны из подразделений и частей изымается все лучшее. В результате мы получаем механизированный батальон, укомплектованный техникой сверх всякой меры, щедро снабженный горючим и боеприпасами. А на другой чаше весов огромная масса войск, оставленных без самого необходимого для ведения боевых действий. Даже группы прорыва снабжаются лучше, хотя штабная колонна следует за их спинами. И каков результат? А результат таков, товарищ Нагулин, что из всей армии, доверенной родины генерал-лейтенанту Музыченко, из котла вырывается только один батальон с командармом во главе. А вся шестая армия остается в котле без средств для продолжения эффективного сопротивления, и к своим выходят только разрозненные группы и одиночные красноармейцы и командиры. Вы знаете, сколько людей, кроме вашего батальона, смогли выйти из котла?
Не могу знать, товарищ батальонный комиссар.
А я знаю. И знание это меня очень не радует, товарищ Нагулин, и заставляет задуматься о том, кто виноват в произошедшем.
Отказать особисту в логике я не мог. Дело другое, что однозначно валить всю вину на Музыченко тоже было неправильно. Начать с того, что вместо удержания всеми силами Первомайска 18-я армия отошла на юг, а руководство Южного фронта даже не предупредило об этом окруженных. Я уж умолчу о том, что в самые критические моменты армии в котле не только не имели поддержки авиации, но даже не получали от командующего фронтом никаких приказов. Комиссар истолковал мое молчание по-своему.
«Вижу, вы начинаете понимать ситуацию, товарищ Нагулин», — удовлетворенно констатировал он. «Итак, вы подтверждаете, что получили от генерал-лейтенанта Музыченко приказ сформировать усиленный взвод ПВО, не считаясь с потерей боеспособности частей, из которых будут изъяты техника и боеприпасы для вашего подразделения?»
«Я не получал приказа оценивать боеспособность подразделений, из которых изымалась техника». Играть дальше в молчанку было уже невозможно. «Я даже не знал, откуда она ко мне поступала. Этими вопросами занимался майор Свирский».
«Но вы ведь не глупый человек, Нагулин», — покачал головой особист, сдерживая раздражение. «И должны были понимать, что технику забрать у подразделений без снижения их боеспособности невозможно».
Особист активно подталкивал меня к даче обвинительных показаний против Музыченко. Конечно, слова младшего лейтенанта сами по себе не могли сыграть решающей роли, но в совокупности с другими фактами были вполне способны утопить командарма.
«Что ж, простите меня, погибший в бою товарищ Свирский. Придется мне использовать ваше имя, чтобы защитить генерала Музыченко.
Иначе никак не объяснить, откуда у меня информация, полученная со спутников в результате радиоперехвата переговоров между Музыченко и Понеделиным».
«Это вопрос не лейтенантского уровня, товарищ батальонный комиссар», — ответил я после небольшой паузы. «Тем не менее, майор Свирский счел возможным вкратце объяснить мне причину сбора уцелевшей техники в штабной колонне».
«Очень любопытно, товарищ Нагулин».
Особист даже подался вперед на своем стуле.
«И что же сказал вам ваш непосредственный начальник?»
«Он сообщил, что командующим всеми окруженными силами назначен командарм 12, генерал-майор Понеделин, и что генерал Музыченко фактически отстранен от планирования и организации операции по выходу из котла. Однако, по его словам, генералу Музыченко была поставлена задача обеспечить прорыв штабной колонны 6-й армии к войскам Южного фронта и наладить с ними координацию усилий по удержанию пробитого коридора и последующему выводу из котла оставшихся войск окруженных армий. У меня не возникло никаких сомнений в том, что ради этой цели в колонне особого назначения должна быть сконцентрирована лучшая часть оставшейся в строю техники».
Особист поскучнел. Некоторое время он молча обдумывал мои слова, а потом произнес: «На сегодня достаточно, товарищ Нагулин. Сейчас вы изложите свои показания в письменной форме и можете быть свободны. Наш разговор еще не окончен, но продолжим мы его несколько позже».
Особый отдел НКВД Южного фронта располагался в Днепропетровске. Доверять собранные сведения телефонной связи батальонный комиссар Кириллов не рискнул и отправился к начальству лично. Кабинет товарища Сазыкина
находился на третьем этаже здания дореволюционной постройки на Октябрьской площади, куда Кириллов и прибыл ближе к полудню.
«Ну что, батальонный комиссар, есть результаты?»
Начальник особого отдела вышел из-за стола и протянул руку подчиненному.
«Есть, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга!»
Кивнул Кириллов, пожимая руку Сазыкина.
«Но не совсем те, на которые мы рассчитывали».
«Что накопал?»
«Подтверждаются показания Музыченко и Соколова. Ефрейтор Нагулин, произведенный в младшие лейтенанты приказом командарма 6, утверждает, что при постановке задачи его непосредственный начальник майор Свирский сообщил ему также задачу всей колонны особого назначения. Зачем он это сделал и откуда сам узнал эту информацию, остается неясным. А самого его уже не спросишь. Но слова Нагулина совпадают с показаниями генерал-лейтенанта и комдива».
«Бумаги у тебя с собой?»
«Да, все, что собрал, здесь».
Кириллов слегка хлопнул ладонью по кожаному портфелю.
«Оставишь мне?» «Пришел приказ из Москвы. Музыченко и Соколова у нас забирают. В 16 часов за ними прилетит самолет, так что это дело теперь идет на самый верх, в управление. А наша задача — передать руководству все имеющиеся наработки».
«Есть?»
Кириллов открыл портфель и начал извлекать из него картонные папки. «А что с остальными окруженцами?»
«Все как обычно», — пожал плечами Сазыкин.
«Допросим, и если не выявим предательство, передадим службу кадров. У нас дивизии по 3000 человек, так что им быстро место найдется».
«Нагулина тоже на переформирование?»
«Его Музыченко в своих показаниях выделял особо и даже написал на него и его людей представление государственным наградам».
«Какие награды, батальонный комиссар? Две армии и мехкорпус сгинули в котле. Забудь! Пусть радуются, что в живых остались».
«Товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга, разрешите мне поработать с Нагулиным более тщательно. Очень необычный боец. Лично сбить несколько самолетов противника не каждый может. Немецким владеет без акцента. Люди, которые с ним из окружения выходили, вообще сказки какие-то рассказывают про его слух и зрение».
«Это не наше дело, товарищ Кириллов. У вас есть основания подозревать Нагулина в измене, преступной трусости или сотрудничестве с врагом?»
«Прямых улик нет, но...»
«Я ознакомился с его делом, батальонный комиссар. Меня этот случай тоже заинтересовал, но боец, лично уничтоживший столько фашистов, не может работать на противника. Железные подтверждения этих фактов присутствуют не всегда, но и того, что видели десятки красноармейцев и командиров, более чем достаточно».
«А если он работает не на немцев? Есть ведь еще союзники и нейтральные страны. В этом случае немецкие потери могут быть ему только на руку. Он очень хорошо подготовлен. Это отмечает капитан Щеглов и сержант Игнатов. Это же утверждает снайпер Серова и сержант Плужников. А он, напомню, из нашего ведомства. Я уж молчу о красноармейцах Чежине и Шаркове, чье мнение можно было бы и не учитывать, если бы оно не совпадало с остальными. А где он мог пройти такую подготовку? В тайге? Стреляя по белкам? Не верю».
«Я думал об этом»,
— кивнул начальник особого отдела.
«Не сходится. Никто и никогда не стал бы внедрять агента с такой подготовкой настолько топорным способом. Слишком велик риск потерять ценного специалиста. Да и нужен ли американцам или англичанам агент на передовой Советско-Германского фронта? Затраты ресурсов на подготовку операции такого уровня несопоставимы с возможными выгодами. В общем так, отправь его кадровикам, но наблюдение не снимай. Пусть пока им занимаются те, на кого командованием возложены соответствующие обязанности. А там посмотрим. Дадим ему возможность себя проявить не в условиях котла, когда живых свидетелей его художеств почти не осталось, а в более контролируемой ситуации. Единственное, что... Шепни им там, чтобы Нагулина определили в одну часть с людьми из его взвода. Мы с ними уже работали, да и расширять круг лиц, знающих о нашем к нему интересе, пока не стоит.
А его звание?
А что звание? У нас есть приказ командующего 6-й армии. Комфронта Тюленев его не отменял. Сам Музыченко тоже пока ни в чем официально не обвинен, а с этими показаниями Сазыкин кивнул на папки на своем столе. «Скорее всего, обвиненный не будет. Задачу-то он честно выполнил, так что все обвинения достанутся сдавшемуся в плен генералу Понеделину. Вот пусть и командует Нагулин, раз уж заслужил. Тем более, что при прорыве его взвод проявил себя с наилучшей стороны. Наградить не можем, так хоть кубик в петлице сохраним. Все, батальонный комиссар, свободен. Мне еще дела Музыченко и Соколова к передаче в Москву готовить». Возникшая передышка позволила мне подвести некоторые итоги и оценить свои действия. Нельзя сказать, что я остался ими доволен. Да, вырваться из котла удалось, и это несомненный плюс. Но, как показала практика, я имел все шансы там и остаться, словив случайную пулю или осколок, а то и просто попав в плен. В финальной части прорыва я окончательно утратил контроль над ситуацией, и если бы не Музыченко, оперативно организовавший ракетно-артиллерийский удар по зажавшему нас моторизованному батальону, ничем хорошим бы эта история для меня и моих людей не закончилась. Пока я действую на тактическом уровне, ничего толкового добиться не получится. Сколь угодно точный стрелок, исключительно эффективный разведчик или диверсант — все это замечательно. Но не тянет больше, чем на капитана. Ну, в самом благоприятном варианте — на майора. Это не значит, что пользоваться этими преимуществами нет смысла. Но не на них мне нужно делать акцент. В моем распоряжении есть сеть сателлитов, потенциал которой гораздо шире тех возможностей, которые я уже использовал. В силу обстоятельств я не мог внятно распорядиться обширными данными о ходе боевых действий на всем фронте и был вынужден ограничиться пределами Уманского котла, а чаще несколькими километрами вокруг места, где в текущий момент находился. Теперь же, вырвавшись из окружения, я получил некоторый простор для выбора. Естественно, никто не спросит младшего лейтенанта, и хорошо, если не ефрейтора, о том, где он желает применить свои полководческие таланты, но, по крайней мере, сейчас вопрос элементарного выживания не отбирает у меня все имеющиеся время и силы. Так что можно спокойно обдумать ситуацию. Для начала о самой спутниковой сети. Я использую ее как водитель местного автомобиля, совсем недавно севший за руль. Более-менее знаю, какие ручки дергать, что крутить, куда жать, но понятия не имею, как все это работает и как отрегулировать двигатель и подвеску, чтобы работало лучше. Оно и понятно. Я пилот космического корабля, а не ученый. Да, что-то нахватался от Летры, но это слезы по сравнению с тем, что знали специалисты, занимавшиеся исследованием земной цивилизации. Я раньше даже не задумывался о том, откуда берется информация, сопровождающая картинку со спутников. Я видел с орбиты, скажем, танковую колонну, ползущую по шоссе. Ну, колонна и колонна, дальше-то что? Но вычислитель сразу же подсказывал мне, что это, к примеру, машины танковой дивизии Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. А иногда и указывал конечную точку их маршрута. А фамилии командиров частей? Их я тоже видел в комментариях. Но откуда их брал вычислитель? На технике не написаны номера частей и фамилии командующих. Я, конечно, понимал, что до того, как я оказался на планете, исследования шли уже много лет, и в базах данных скопилась обширная информация, которую мог обрабатывать вычислитель для дополнения данных с орбиты. Но некоторые детали просто невозможно выяснить одним лишь наблюдением сверху. Несомненно, есть еще радиоперехват, который сеть сателлитов ведет в непрерывном режиме. Взлом местных шифров труда не составляет, но даже это объясняет не все, хоть и многое. Откуда, например, подробная информация о конструкции оружия и техники? Тот же финский пистолет. Я ведь, когда разбирал это оружие, имел перед глазами трехмерную модель со всеми подробностями его устройства и функционирования. Откуда? Ответ напрашивается сам. Кроме спутников, есть что-то еще. Полковник Нивен ничего мне об этом не сообщил. Просто не успел, наверное. Но Летра говорила о том, что для сбора данных на других планетах используются дроны, оснащенные генераторами маскировочных полей. О том, что эти беспилотные аппараты применяются и на Земле, она не упоминала. Но если ученые из других исследовательских баз использовали их для получения информации, то почему не предположить, что и здесь они тоже есть?
причем продолжают функционировать и сейчас, пересылая собранные данные на орбиту. Вполне вероятно. Другое дело, что я не знаю, как ими управлять, а, возможно, и не имею нужных кодов доступа. Документация по сети сателлитов в памяти вычислителя имелась, но разобраться с ней в полном объеме я не успел, что и неудивительно. Летра, например, прежде чем занять свою должность, 4 года училась в Метрополии. Причем, по ее рассказам, закончить обучение смогли далеко не все из тех, кто его начал. Самые необходимые настройки я делать умею, но дальше... В общем, похоже, что наиболее полное освоение попавшего мне в руки высокотехнологичного инструмента должно стать одной из главных задач на ближайшее время. Если, конечно, моих знаний и подготовки на это хватит.